Радио Прага International. Новости.
По новым заражениям коронавирусом Чехия в Европе среди лучших. Чешский пациент первым в Европе получил новое лекарство от ВИЧ. Бюджетная авиакомпания Eurowings будет базироваться в Праге. По количеству заражений коронавирусом за последние 14 дней худшая ситуация в Европейском Союзе сейчас в Дании. Нидерланды остаются второй наиболее пострадавшей страной, опережая Латвию. По данным Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, ситуация в Чешской Республике улучшается с каждым днем. Теперь она занимает 21 место с 52 случаями заболевания на 100 тысяч жителей. По смертности от коронавируса самая плохая ситуация на настоящий момент в Греции. За последние две недели там приходится 47 смертей на миллион жителей. На втором и третьем месте сейчас Болгария и Румыния, где фиксируется по 47 смертельных случаев. Как и неделю назад, Чешская Республика остается на 16-м месте с показателем 13 смертей на миллион за две недели. Факультетская больница на Буловке ввела пациенту с ВИЧ инновационный препарат, который снизил уровень вируса в его организме. По данным больницы, это первый пациент в Европе, получивший данный препарат вне клинических испытаний. Назначение лекарства пациенту согласовали с производителем сотрудники центра ВИЧ-СПИД на Буловке, который обслуживает около 1840 пациентов с ВИЧ-инфекцией. Производитель бесплатно выдал пациенту лекарство сроком на один год. Препарат был одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам в феврале этого года и пока не покрывается медицинским страхованием. Новый препарат работает таким образом, что прикрепляется к вирусу, предотвращая его попадание в клетки крови. Он не полностью излечивает ВИЧ-инфекцию, но помогает снизить количество вируса в организме. Медики передали лекарство пациенту в конце марта. По словам лечащего врача пациента, эффект должен проявиться в достаточной мере не раньше, чем через 3 месяца. Сенат призвал правительство немедленно начать сбор дотации от холдинга «Агроферт» с учетом аудита Европейской комиссии. В четверг Верхняя палата приняла это решение по предложению своей комиссии по надзору за выделением государственных средств. В то же время Верхняя палата заявила, что выводы аудита подтвердили подозрения в конфликте интересов премьер-министра Андрея Бабиша в отношении «Агроферт» и ошибку в оценке отдельных проектов. По мнению Сената, правительство также должно воздерживаться в будущем от попыток выплаты субсидий из общего бюджета Европы на проекты, в отношении которых есть основания полагать, что они затронуты конфликтом интересов. Премьер на протяжении длительного времени отрицает наличие конфликта интересов. Он назвал постановление Еврокомиссии вмешательством во внутренние дела Чешской Республики. Насколько гласит имеющаяся у меня информация, там есть ложь и клевета о Чехии и чешском государстве. «Я предполагаю, что министр изучит ее и, как и прежде, отреагирует», — сказал он репортерам. Согласно заключительному аудиторскому отчету, опубликованному Европейской комиссией в конце апреля, Бабиш контролирует трастовые фонды, в которые он перевел акции своих компаний в 2017 году из-за закона о конфликте интересов. Согласно результатам аудита, премьер-министр находится в конфликте интересов, и «Агроферт» не имеет права на какие-либо субсидии из структурных фондов Евросоюза с 9 февраля 2017 года, когда вступила в силу поправка к чешскому закону о конфликте интересов. Немецкая авиакомпания «Луфтханза» объявила в пятницу, что ее бюджетное подразделение «Евровингс» откроет свою следующую базу, 10-ю в Европе, в Праге, в конце октября. По словам сервера экономической ежедневной газеты Handelsblatt, компания хочет воспользоваться слабостью своего конкурента ЧСА, который находится в состоянии банкротства. Eurowings обеспечит привлекательные прямые рейсы в Чешскую Республику для деловых людей и туристов прямо в момент возобновления авиасообщения после длительного кризиса с коронавирусом, заявил глава Eurowings Йенс Бишоф. С 31 октября Eurowings разместит 2 самолета Airbus A320 и своих сотрудников в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела. Авиакомпания предлагает недорогие прямые рейсы в крупные европейские города, такие как Барселона, Милан или Копенгаген, а также в места отдыха, например, на Канарские острова. И в заключение выпуска о погоде. В субботу 12 июня в Чешской Республике ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха плюс 24 градуса. Ветер западный до 5 метров в секунду. Местами, возможно, кратковременные дожди. И это все к этому часу. Выпуск новостей подготовила Ольга Васенкевич.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире русская служба Radio Prague International. В студии вас рада приветствовать Ларета Вашкова. Привиться от COVID-19 могут в Чехии уже и иностранцы, которые не имеют местной государственной медицинской страховки. 11 июня стартует чемпионат Европы по футболу. Самый необычный, надо сказать, в истории, с какими надеждами в борьбу включается чешская сборная. Мы расскажем также о русской акции Томаша Гарика Масарика «Чехословацкие миссионеры для страны будущего». Подробнее об этом в подкасте «30 минут о Чехии». Проживающие в Чехии в течение длительного срока иностранцы, как и другие лица, не имеющие местной государственной медицинской страховки или, например, страховки на территории Евросоюза, с 10 июня смогут уже записаться на вакцинацию от коронавируса. Прививки будут платными, их стоимость не превысит 850 крон или примерно 33 евро. Использоваться будут вакцины компании Pfizer-BioNTech. Об этом стало известно в четверг.
Тема дня.
В Праге иностранные граждане, имеющие долгосрочную визу со сроком пребывания более 90 дней, смогут вакцинироваться на выбор в одном из 6 медицинских центров, в том числе в столичном центре Оту Универсум. Это подтвердил в эфире чешского телевидения глава Министерства здравоохранения Адам Войтех и объяснил, как желающие смогут зарегистрироваться в центральной системе регистрации по адресу, который вы найдете также на нашем сайте. Регистрация будет доступна на чешском и английском языках.
Они будут располагать номером телефона и адресом электронной почты для аутентификации. Для этого мы заключили соглашение с рядом конкретных центров вакцинации, в частности, 6 в Праге, а также с центрами 13 регионов Чешской Республики, по одному в каждом.
Сообщил глава Минздрава. Согласно данным чешского информагентства ЧТК, большинство центров в регионах уже способны предложить даты прививок. Пражские центры внесут их в свой список во второй половине июня. Все желающие могут зарегистрироваться через центральную систему регистрации. Там подготовлена и отдельная форма заявки. Иностранцы без постоянного места жительства в Чехии не могут быть включены в систему государственного медицинского страхования, поэтому они и не могли ранее зарегистрироваться на вакцинацию. Многие из них обратились поэтому с жалобой в Министерство здравоохранения. Численность проживающих в Праге иностранцев в рамках Чехии, разумеется, является самой высокой. К решению проблемы, касающейся сотен иностранцев, призывал также мэр столицы Зденек Гриб. Его призыв был, наконец, услышан.
Я рад, что проблема наконец-то была решена. Раз мы хотим отказаться от респираторов, то должны добиться вакцинации как можно большего числа людей, то есть и группы иностранцев.
Подчеркнул в интервью чешскому телевидению Зденек Гриб. Согласно статистике Министерства внутренних дел, на конец первого квартала в Чехии проживало 656 300 иностранцев. Из них свыше 344 тысяч со статусом временного вида на жительство. Остальные получили ПМЖ. Однако ведомства не располагают информацией, сколько именно незастрахованных иностранцев проживает сегодня в Чехии или в Праге. В сложном положении оказались чешские граждане, которые, наоборот, вакцинировались от коронавируса за границей. Например, Михаила Кулганкова была привита вакциной от Pfizer-BioNTech в марте во время учебы в Соединенных Штатах. Позже она вернулась в Чехию, однако местные власти рассматривают ее как невакцинированную. Она рассказала о своей ситуации следующее. Ее отец, которого она хотела бы чаще навещать, тяжело болен, и количество оплачиваемых обязательных базовой страховкой. Тестов на коронавирус для этого явно недостаточно. И если бы ее признали полностью вакцинированной, она могла бы без них обойтись. То есть такую ситуацию она считает дискриминирующей для себя и критикует ее. Проблема заключается в том, что Чехия и США пока не решили вопрос взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса. Можно предположить, что к лету проблема будет решена, так как Минздрав сообщил, что в настоящее время занимается поиском выхода из ситуации. Напомним, что в данный момент Чехия заключила договор о взаимном признании вакцинации только с 7 европейских стран – Германией, Польшей, Австрией, Венгрией, Словакией, Словенией и Хорватией. Этот факт должен быть подтвержден одним из национальных сертификатов. С их образцами можно ознакомиться на веб-сайте Министерства здравоохранения. По словам министра Адама Войтеха, с 21 июня список должен быть расширен на все остальные страны-члены Евросоюза, а также на Сербию. На этой неделе Европейский парламент одобрил введение так называемых COVID-паспортов, подтверждающих отсутствие инфекции посредством единого унифицированного сертификата. Государства Евросоюза должны признать COVID-паспорта для трансграничных поездок уже с 1 июля. В состязание начинающегося вечером 16-го чемпионата Европы по футболу Euro 2020, оно же Euro 2021, так как соревнования были отсрочены на год из-за эпидемии ковида, чешская сборная вольется в понедельник встречи с командой Шотландии. Как всегда, чешские спортсмены надеются на пополнение своей коллекции призовых медалей, что, однако, удается им не столь часто, как этого бы желали сами футболисты и их отечественные болельщики. В курс дела нас ведет Антон Каймаков.
Спорт. С 1960 года, когда была написана первая страница в истории футбольного турнира «Евро», изначально называвшегося «Кубок европейских наций», чехословацкие, а потом чешские сборные смогли завоевать одну золотую, одну серебряную и 3 бронзовых медали. Первая бронза была заработана уже во время самого первого начального турнира. В 1960 году по результатам отборочных туров из 17 заявленных команд на финишную прямую вышли только 4 сборные СССР, Югославии, Чехословакии и Франции, где состязания и проходили.
The Soviets had comfortably seen off the challenge of Czechoslovakia with a convincing 3-0 success.
В полуфинале Чехословакия проиграла будущему победителю турнира, команде СССР, со счетом 0-3, но благодаря победе над Францией со счетом 2-0 смогла привести домой бронзовую награду. Одной из чехословацких звезд Кубка Европейских наций стал нападающий Властимил Бубник, забивший в ворота Франции первый гол матча. Автором второго гола во время встречи с Францией на первом чемпионате Европы в 60-м стал Владислав Павлович. Бронзовые медали чешские футболисты завоевывали на Евро еще в 1980-м, когда в борьбе за третье место Чехословакии в Неаполе поразили итальянцев, а также, и речь уже идет о сборной Чешской Республики, в 2004-м в Португалии.
Карел Поборский не боятся между два раче! Карел Поборский в шансы! Облучик! Гол!
А это уже серебро. Серебро было чешской футбольной командой на чемпионате Европы в 96-м в Великобритании. До сих пор игроки и болельщики вспоминают блестящий гол Карла Поборского в матче против Португалии в четвертьфинале. В голосовании на сайте УЕФА атака Поборского была в 2008 году признана болельщиками лучшей за всю историю европейских чемпионатов индивидуальной акции. Карл Поборский тогда в нужный момент обратил внимание на выбежавшего из ворот вратаря, с замысловатым ударом перебросил мяч через голкипера и, к восторгу всех болельщиков на стадионе, попал прямо в сеть. Да, действительно, большое количество болельщиков меня запомнили благодаря именно этому голу. Я рад, что это так, заявил журналистам полузащитник. Чешская сборная тогда прошла в финал, но проиграла решающий матч с ФРГ со счетом 2-1. Немецкий нападающий Оливер Берхоф тогда оказался проворней.
Браня Майер, Паненко.
Золотая медаль в чешской коллекции футбольного чемпионата Евро появилась в 1976 году после уникального пенальти, проведенного Антонином Паненкой на стадионе в Югославии в Белграде. В финальном матче мяч парашютом влетел в центр ворот голкипера сборной ФРГ Зеппа Майера. Счет 2-2 тогда означал итоговую победу Чехословакии. Легкий удар по мячу парашютом стал фирменным стилем игры легендарного чехословацкого спортсмена. До меня по мячу так никогда не били. Если лишь слегка ударить по мячу, а вратарь, прогнозируя направление полета, в этот момент отскакивает куда-то в угол, то у него уже нет шансов куда-то вывернуться обратно, если он уже висит где-то в воздухе. Я знал, что буду бить именно так. Пенальти было хорошим, очень хорошим, но до идеального состояния немножко не хватало, чтобы мяч летел по более широкой дуге, чуть ближе к центру. Так оценил свой победный удар на Евро 1976 Антонин Паненко, когда посмотрел запись телевизионной трансляции уже дома в Чехословакии. В том, что Паненко получил шанс забить свой легендарный гол, виноват также и тренер сборной Вацлав Ежик. Когда я расписывал очередность игроков, то мы обсуждали и то, как они будут бить. Антонин Паненко заявил, что хочет попробовать удар по центру. То же самое предлагал и Зденек Негода. Я выбрал Паненку.
Браня Майер, Паненка.
Потом мы пошли в душ и счастливые постоянно шутили, потом пили шампанское. Кубок за победу стоял на столе, и его уже никто не мог у нас забрать. То, о чем мы мечтали, сбылось. Вспоминал позже в эфире чешского радио капитан чехословацкой сборной на Евро 76 Антон Ондруш. А какое замечательное впечатление осталось от встречи, которую нам устроили в Праге после того, как мы вернулись с состязаний в Белграде. Нас встречало огромное количество народу. Были даже старые бабушки, которые о футболе, скорее всего, вовсе ничего не знали и никогда к числу болельщиков не относились. Однако и они пришли, чтобы нам помахать рукой. Встреча была замечательной. Говорит Антонин Паненко.
Младоболеславский автопроизводитель «Шкода Ауто» отменяет очередную смену из-за нехватки запчастей. По мнению профсоюзов, поставки автокомпонентов еще больше ухудшились. По их мнению, это самые сложные времена с момента слияния «Шкода» с Volkswagen Group. Об этом сообщает еженедельник «Шкодовацкий отбораж». С начала года «Шкоде» пришлось отменить ряд смен, особенно сверхурочных, из-за нехватки чипов. Слово Ольги Васенкевич.
У «Шкода», как и у других мировых производителей автомобилей, не хватает в первую очередь микросхем, необходимых для бортовой электроники. Спрос на чипы превышает предложение, а их производство осложняется, среди прочего, зимними метелями в Техасе, где крупные производители чипов были вынуждены остановить или сократить производство. По этой причине, например, кёльнская компания Toyota была вынуждена полностью остановить производство автомобилей на 14 дней в марте. Смены отменяются в Младой Болеславе и Квасинах. Таким образом, сотрудники остаются дома, поскольку в качестве компенсации они получают свой полный дневной заработок, то есть 85% средней заработной платы, в которую включаются и бонусы. В последние месяцы мы интенсивно и успешно работали над минимизацией последствий глобального дефицита полупроводников для производства. Однако в настоящее время мы предполагаем, что в ближайшие месяцы доступность чипов будет по-прежнему ограничена, сообщила Камила Бидл, пресс-секретарь автопроизводителя. По мнению профсоюзов, сотрудникам не стоит опасаться увольнений. «У нас все под контролем. У нас есть устоявшиеся договоренности, гласящие о том, что сокращений не будет. Тот факт, что мы корректируем штат за счет естественных колебаний и уменьшения найма сотрудников, существовал здесь всегда, сообщил еженедельнику лидер профсоюзов Ярослав Повшик. Однако текущая ситуация может повлиять на общую заработную плату сотрудников. Например, работникам не хватает дохода от сверхурочных смен, которые хорошо оплачиваются. Напротив, компания ввела добровольную сверхурочную работу, в рамках которой сотрудники завершают сборку автомобилей для клиентов. И там вы действительно можете заработать очень хорошие деньги в дополнение к своему доходу, добавил Повшик. К сожалению, мы не знаем, какова будет ситуация на следующей неделе. Это просто самый сложный момент в истории совместного предприятия «Шкода Ауто» и «Фольксваген». И это в то время, когда мы отмечаем 30-летие слияния. В прошлом году «Шкода Ауто» поставила более 1 000 000 автомобилей по всему миру. Она управляет 3 производственными предприятиями в Чешской Республике, производит продукцию в Китае, России, Словакии и Индии, в основном в рамках группового партнерства, а также в Украине и Казахстане, в сотрудничестве с местными партнерами. Компания работает более чем на 100 рынках.
В России первый президент самостоятельной Чехословацкой республики Томаш Гарик Масарик видел государство, в котором грядут великие события. Русская акция помощи, разработанная специально для оказания поддержки людям, спасавшимся от большевиков, и воспитание нового поколения русской и украинской интеллигенции, должна была стать вкладом в будущее. Подробнее об этом расскажут Антон Каймаков и Вратислав Дубек.
Исторические прогулки.
Важно было сосредоточить в Чехословакии студентские, академические, профессорские группы, интеллигенцию русского и украинского зарубежья и, так сказать, воспитать эту новую молодую генерацию. В мае 22 года была заорганизирована конференция в Янове, первая международная конференция после мировой войны. Масарик и чехословацкая делегация приносят на эту конференцию меморандум Масарика «Помощь России, Европой и Америкой». Там определены разные роли для разных государств, и для Чехословакии там специфическая роль, как центр русской и украинской интеллигенции. Уже в то время Ломшаков и чехословацкий президент и министр иностранных дел разрабатывают так называемую русскую вспомогательную акцию. Это система школ, высшего учебного заведения, университетов, гимназий, техникумов, где в течение нескольких десятков лет до 30-х годов изучалось тысячи и тысячи русских и украинцев. И начинается эта акция за чешские деньги. В этих первых годах из чехословацкого бюджета шло именно на эту вспомогательную акцию 200 тысяч крон ежегодно. Представление этой акции на конференции имело один цель – получить международную поддержку, тоже финансовую поддержку. Не удалось. Но эта акция не кончилась, она продолжалась. Эта система школ была разработана, это была Прага, это были Подебрады, Моравска, Требова, другие города чешские, моравские, где были основаны русские, украинские основные средние и высшие школы и техникумы.
Русская акция помощи президента Масарика реализовывалась вплоть до начала 30-х годов 20 века. Средства для воплощения этого плана ежегодно выделялись Министерством иностранных дел Чехословацкой Республики. Постепенное свертывание программы началось после экономического кризиса 30-х. Полностью финансирование прекратилось перед началом Второй мировой войны.
Эмиграция в Чехословакии сосредоточит свои, так сказать, надежды именно до того момента, когда она еще думает, что она просто вернется. В 30-х годах уже многие эти люди, которые переселились в Чехословакию и ждали изменений в России, и сдались. И они переселяются подальше в Германию, во Францию, в Соединенные Штаты, потому что они издались своей надежды, что вернутся. Чехословакия была демократической страной, которая их хотела поддержать, и они этого лично никогда не забывали. Но эта надежда, что они вернутся в Россию, и там будут представлять интеллектуальную среду, это просто не исполнилось. Но это был второй, можно тоже сказать, культурно-политический подход Чехословакии. Потому что в головах президента, министра иностранных дел, тот проект был проектом поддержки молодой России, интеллигенции, которая будет воспитана в Чехословакии, вернется в Россию, и там будет разрабатывать чехословацко-русские отношения. Это будут чехословацкие миссионеры в России после их возвращения. Нам этого Россия никогда не забудет. Так думал Бенеш в концепции своей иностранной политики.
Этой акции предшествует сам интерес Масарика к России. Он считается знатоком России в свое время. Откуда, почему у него такой интерес и какие цели он преследовал изначально?
Сначала эти отношения идут не прямо через Россию, а через интерес к славянству, вообще к славянскому вопросу. У Масарика есть такой план раскрыть славянский вопрос через литературу. Были лучшие писатели, которые для него передали, так сказать, информацию про суть народа русского, польского, чешского. Это был Мицкевич, Колар. И с русских это был прежде всего Достоевский и Киреевский. Он успел написать только первый про Киреевского.
Знаком Томаш Гарик Масарик был и с Львом Толстым, причем состоялось сразу несколько встреч.
С Толстым он был в личном отношении, он его посещал 3 раза до войны в 87-м, и потом в год его смерти в 10-м году, когда Масарик приезжал в последний раз до войны в Россию и опять встретился с Львом Николаевичем. Та корреспонденция очень интересна между Масариком и Львом Николаевичем, потому что там встречаются, так сказать, два мира, две концепции жизни. В многих они стояли друг к другу очень-очень близко. Хотя в многом Масарик просто не понял Толстого. Толстовское не сопротивление зла, да, для Масарика это просто, если я получу какую-то пощёчину, я не могу стоять и ничего не сделать. Это для него не было представительно.
Встречался первый чехословацкий президент также и с будущим самым издаваемым в СССР писателем Максимом Горьким.
Если можно подчеркнуть 3 русских писателей в довоенное время, то у Масарика Достоевский, Толстой и Горький, которых он очень уважает. С Горьким он встретился в первый раз в 13 году не чтобы в России, а на Капри в Италии. И потом они будут уже после войны переписки. Они тоже там есть в корреспонденции есть одно письмо, которое еще не было издано. Письмо Горького с Берлина, в котором он пишет Масарику о своей жизни в Германии, в России. Интересные отношения, интересные люди. Он уходит в Россию где-то в конце 80-х годов. Он хочет уйти и преподавать на российских университетах. Не удастся.
На сегодня это все. В студии с вами прощается Лолита Вашкова.